Здравствуйте, друзья. В Москве 19.08. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня с особым мнением для вас выступит политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, вы недавно принимали участие в конференции антивоенного комитета, которая прошла в Берлине. Попрошу Андрея показать фотографии этой конференции. Частично вы рассказывали в интервью Максима Курникова о том, что там было, и в частности говорили о том, что некоторые люди представляли свои антивоенные проекты перед фондами, питчили эти проекты, и на конкурентной основе они могли выиграть, например, тот или иной грант от того или иного фонда. Можете рассказать подробно об этой инициативе? И самое главное, какие фонды готовы финансировать сегодня российские антивоенные проекты? Что это за организации?
Ну, фонды есть, которые созданы, например, российскими предпринимателями. Там был, например, Борис Земин. Также там были всякие разные Endowment for Democracy, американские USRF, там европейские фонды и так далее. Я не знаю, какие результаты, да, наша задача была организовать площадку, и чтобы, поскольку очень много общественных организаций сейчас, ну, кто-то занимается, значит, содействует обмену военнопленных, да, кто-то занимается гуманитарной помощью, кто-то легальными вопросами помогает беженцам, российским, украинцам, украинским и так далее. Ну, то есть там очень много этих проектов, в том числе культурных всяких разных проектов. Вот. И ну, то есть мы помогли им сделать правильный, это называется на английском pitch, да, правильную такую презентацию. Ну, как это обычно принято вообще в западном мире, то есть там со сроками, с правильными просчитанными бюджетами, с определенной прозрачностью, открытостью и так далее, и так далее. Вот. А это был первый день у нас на антивоенном комитете. То есть мы это посвятили разным организациям. Вот. А второй день всякие разные дискуссии. Я вот, например, модерировал дискуссию по поводу экономики, российской экономики, и во время войны, во время санкций. И мы... Это была не публичная, кстати, дискуссия с западными политиками, где был, например, спецдокладчик ПАСЭ Эрик Кросс, назначенный недавно по связям с российским гражданским обществом, был Сергей Лагодинский, там, ну и многие-многие другие. И мы обсуждали, ну вообще, что делать с санкциями. Да? Вот они, уже мы видим себя, изжили многие санкции. Да? Есть какие-то эффективные, какие-то контрпродуктивные. Как их менять, что с ними делать. И была такая серьезная дискуссия, где участвовал Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев.
Вот, наверное, да, как раз фотография.
Екатерина Шульман. Вот это вот наша была такая панельная дискуссия. Вот. По итогам мы подготовили предложения. В частности, там у Алексашенко предложения были по тому, как ускорить отток капитала и отток кадров. Вот. Это мы все будем сейчас... ну, уже мы часть в Берлине, мы же были несколько дней. Встречались с депутатами Бундестага, с представителями МИДа, которые занимаются санкциями, встречались с разными политическими партиями, где мы представили наш доклад, наш, я имею в виду, think tank CASE, который мы создали. CASE – это центр анализа стратегии, где вот там Алексашенко, Иноземцев, Некрасов, Мовчан, там, ваш покорный слуга и многие другие. Вот. И мы с этими предложениями ходили, убеждали, объясняли, там было очень много всяких разных встреч. Вот, потому что ну, вообще я перед собой ставлю такую задачу амбициозную, очень сложную. Для многих, многие считают нерешаемую, да, но я надеюсь, что все равно мы должны потихонечку двигать эту тему. То есть, если мы хотим, чтобы, скажем так, путинская военная машина была каким-то образом, ну, чтобы, по крайней мере, чтобы были правильные, да, эффективные санкции, нужно делать все, чтобы те деньги, которые Путин зарабатывает с продажи нефти, они не все задерживались в России. Да? Чтобы был отток капитала, чтобы был отток кадров. А это несовместимо с теми санкциями, которые были приняты ранее. Да? Которые, наоборот, заперли капиталы в России. А люди, которые, например, хотят уехать из России, там, специалисты, айтишники, да? Они встречаются с разными ограничениями. Поэтому никуда не уезжают и не могут уехать. Вот, и мы это объясняем. Я надеюсь, что рано или поздно мы, ну, все-таки убедим разные политические институты, ну, как минимум, всерьез обсуждать предложения настоящих экспертов.
Да, вот здесь Оксана в чате задает вопрос. Дмитрий, здравствуйте, видела вашу беседу с Максимом Курниковым о санкционной политике. Как вы считаете, как сказались на их провале санкции, особенности политического режима в России как такового?
Не совсем понял вопрос еще
да,
раз.
Да, честно говоря, я тоже не совсем поняла. Оксана, можете уточнить, что вы имели в виду? Ну, может быть, западные эксперты, аналитики, которые вводят, которые способствуют введению санкций, они не совсем понимают характер режима и политического, и экономического в России.
Ну, наша задача и объяснять как раз.
Да.
Поэтому мы делаем, теперь у нас появилась возможность сделать доклады, да, серьезные исследования проводить. Потому что бюрократический мир Запада устроен таким образом, что тебе недостаточно встретиться там даже с главой государства, потому что решение принимает институт. В институтах сидят чиновники-бюрократы, вот, у которых есть бумажки, доклады, цифры. Вот, и для того, чтобы лоббировать те или иные решения, ты должен прийти с серьезными аргументами, серьезными докладами, цифрами и так далее. Поэтому мы распространили доклад по поводу российской эмиграции. Это было летом. Мы провели исследования в европейских странах, мы показали портрет российского релоканта.
Угу.
Вот. Это люди образованные, это люди, которые зарабатывают в среднем даже больше, чем европейцы, платят налоги, люди европейских взглядов, да, то есть их не нужно бояться. И сейчас уже, в принципе, ну, во многих политических институтах, ну, потихонечку меняется отношение к российским релокантам. А второй мы сейчас рассказали, ну вот показали им в цифрах,
угу, да.
Что происходит в российской экономике, потому что там они 2 года, их эксперты рассказывали, как все рухнет, как будет доллар там, да, по 200 рублей, вот, а
Ну, сейчас
этого
говорят
ничего.
по 100, тоже вроде бы как растет.
Говорили по 200, да, и говорили, что все рухнет, а вот уже третий год войны ничего не рухнуло, вот, и мы объяснили в нашем докладе, почему не рухнуло, да, вот, а какие санкции на что влияют. Вот, и на самом деле это достаточно, ну, против тренда доклад, да, то есть мы им объясняем и рассказываем, что все их представления о российской экономике, что это там бензоколонка какая-то, да, что это, значит, очень похоже на советскую экономику. Нет, нет, это рыночная экономика, а бензоколонка, ну да, можно так не относиться, но на бензоколонку всегда все заезжают, чтобы заправиться. Это значит, что ничего с ней сделать нельзя. Если вы хотите всерьез каким-то образом нанести ущерб путинской военной машине, то вы должны не запирать там людей и капитала, а наоборот открывать границы и людям, и капиталам. Тогда оттуда будут ресурсы, так сказать, уезжать. А сейчас происходит обратный процесс.
Вы еще говорили о социологическом исследовании «Цена жизни». Я не поняла, наверное, вы еще его не успели опубликовать, где вы провели вот порядка 2000 интервью глубинных и вот сказали, что где-то 1 000 000 человек в России готовы пойти воевать, готовы пойти на войну в случае, если поднимут в 2 раза ежемесячные выплаты. То есть мобилизационный ресурс огромный, даже не, поэтому даже и не нужно мобилизацию вот эту проводить насильственную. А денег на это хватит, как вы говорите.
Да, дело в том, что последний год были разговоры по поводу того, что у Путина то деньги заканчиваются, то солдаты
Да, были.
Заканчиваются. Да, ну, вот, что повышает теперь уже 200 тысяч там в месяц, а потом разовые там доходят до нескольких миллионов.
Так
Вот,
есть.
И значит, типа, некому воевать, и деньги скоро закончатся. Значит, экономический доклад. Понимаете, почему я это делаю? Я не хочу никого расстраивать. Но, к сожалению, если ты хочешь вылечить пациента, ты должен поставить правильный диагноз. А если мы будем вечно, так сказать, рассказывать на Западе, что все скоро рухнет, поэтому они будут принимать санкции с учетом того, что скоро рухнет. Вот. А если это не рухнет, значит, другие должны быть санкции. Они должны быть долгосрочного свойства. Поэтому мы им показали, что деньги не закончатся. То есть сколько тратит Путин, он тратит, ну, грубо говоря, максимум это 8-8,5% ВВП на военные расходы, что там в разы меньше, чем военное время большие страны тратили там в Второй мировой войне. Войн после нее, например, Израиль тратит 19%, тратил десятилетиями на оборонные расходы, военные расходы, еще умудрялся расти там на 4,5% в год. Вот. А, значит, деньги есть, Значит, мы решили исследовать в России, есть ли люди, которые готовы воевать. И вот мы провели большое социологическое исследование. Мы его не опубликовали еще, потому что мы сейчас считаем. Более того, мы не можем публиковать интервью, поэтому мы сейчас договариваемся с рядом СМИ, которые верифицируют это все, потому что, ну, надо понимать, что такие вещи небезопасно проводить в России.
Конечно.
Вот. Но я могу сказать, что это минимум миллион. В настоящий момент, как минимум, речь идет о единицах миллионов, скажем так, людей, которые в интервью, мы опрашивали людей призывного возраста, всех, кроме Москвы. Вот. Минимум миллион людей, которые готовы за деньги воевать.
А почему кроме
Причем...
Москвы? Извините, уточняющий вопрос.
Потому что... Это чисто соображение социологов, потому что Москва дает совершенно другие результаты. Если мы хотели получить среднее по больнице, да, мы же не можем. У нас в Дагестане будет одна условная ситуация, в Москве другая. Поэтому мы брали там другие города, чтобы получить, ну, примерно среднюю температуру по больнице. Так вот, значит, ну там есть разные, то есть там целый портрет комбатанта составлялся. В каком возрасте они там больше всего готовы воевать. Там очень много интересных цифр. А мы это опубликуем. Я думаю, где-то там в ближайшие 2 недели, когда будет все готово, когда это все будет верифицировано. А, значит, 13, 30% от опрошенных готово в случае, если, например, будет увеличено в 2 раза ежемесячные выплаты, которые сейчас составляют 200 тысяч, 210. А, если это будет 420 тысяч, то, пожалуйста, 1 миллион человек можно будет мобилизовать за деньги. Соответственно, что здесь важно? Сколько это составляет в общих расходах государства? Это составляет еще плюс 1% ВВП на военные расходы. Или плюс 20% от военных расходов. По данным наших экономистов, это вполне себе реалистично для Путина. Очевидно, что там очень много всяких разных будет выводов. Конечно же, популярность войны прямо влияет на готовность воевать. И надо понимать, что там подавляющее большинство людей, конечно, не готово воевать, значительно не готово. Вот. А то количество, кто готов воевать, могут изменить свое мнение в зависимости от либо позиции родственников, либо от уровня поддержки в стране. То есть мы там вот эти все корреляции тоже сейчас считаем. То есть, грубо говоря, общая ситуация внутри страны, там, поддержка со стороны властей, поддержка в обществе, очень сильно влияет на итоговые результаты. Мы говорим на состояние, начала осени, вот когда мы это все проводили.
Да, уже после вторжения ВСУ
Ну,
в
то есть,
Курскую
грубо говоря,
область. Да.
потенциал есть. Да, вот выводы, что потенциал есть, к сожалению.
Ну, это тоже выводы, которые нужно учитывать. Здесь в чате задают вопрос, опять же, об этой конференции, которая у вас прошла. Спрашивают о резолюции общей, где ее можно почитать в канале, по-моему, антивоенного комитета в телеграм-канале. Там точно есть резолюция. И еще вы, значит, там... Вот, антивоенный комитет разработал 7 правил для повышения прозрачности финансирования оппозиции. Вот это тоже Эхо опубликовало канал. Можете рассказать об этих правилах и почему такая тема, в принципе, возникла на этой конференции 9-10 ноября?
Потому что слишком много скандалов в последнее время. Я просто не хочу сейчас уходить в детали, чтобы не выносить какой-то там конфликт в очередной раз. Я стараюсь держаться подальше. Но мы хотим, чтобы вообще процедуры финансирования разных проектов были максимально прозрачны. Да, чтобы не было никаких претензий, потому что любой скандал, который попадает в СМИ, он бьет сразу по всем организациям, диаспорам, антивоенным инициативам. Поэтому мы, собственно, и думаем о том, чтобы создать некую единую платформу, да, где вот разные инициативы, разные проекты будут это все представлять по тем правилам, которые вообще в западном мире приняты, да, когда понятные команды, понятные сроки, понятно, чего куда тратится, какие цифры, да, что должно быть сделано, какие цели там. Вот. А с другой стороны, были бы разные организации, предприниматели, которые подобные вещи финансируют. Мне кажется, такая история просто будет всем в плюс.
Но даже если, например, присылают донаты, их же нельзя отследить? Или все это возможно и нужно понимать,
Нет,
кто это присылает?
мы сейчас говорим о каких-то грантовых историях.
Ага.
Конечно, донаты каждый собирает как может.
Вот, да.
Безусловно.
А грантовые истории, собственно говоря, вы поэтому и тоже делали там такие презентационные проекты, по крайней мере, дали площадку для того, чтобы все желающие свои презентации...
Задача, на самом деле, задача сделать так, чтобы люди получали, ну, скажем, во-первых, научились делать правильные презентации, да, чтобы у них была возможность привлекать финансирование. То есть мы хотим, на самом деле, помочь как раз этим организациям добиваться своих целей более эффективно. Вот задача в чем. Потому что ну, организаций очень много в разных странах. Вот. И когда ты приходишь, ты даже не знаешь, как оформить заявку, ну, грубо говоря, на какой-либо грант. Вот. А у нас есть уже большое количество организаций, которые все это проходили. Вот. И, во-первых, там делимся опытом. То есть одни организации делятся опытом с другими организациями. И в целом, я надеюсь, что просто будет проще многим инициативам, многим командам более эффективно делать свои проекты.
Да. Что в резолюции? Вы подписали общий документ по итогам 2 дней этой конференции. Вот интересуются зрители. Помимо того, что вы сказали про ваши экономические исследования. Да, в общем и целом, какой итог?
Конечно, самая главная сейчас задача у нас – это развивать то, что мы делали там, в последнее время. Это системное взаимодействие с органами власти. То есть мы должны у нас...
Европейскими.
Ну, не только европейскими,
ну,
американцами.
Да, понятно.
Если мы хотим на что-то влиять, то необходимо создавать формальные институции. Так это вот принято. То есть должна быть комиссия, должны быть всякие разные контактные рабочие группы, официальные, формальные, при парламентах, при МИДах, в разных странах. Потому что если мы хотим влиять на санкции, то в Европейском Союзе очень часто необходимо добиваться консенсуса 27 стран. Вот, поэтому мы уже создали такую рабочую группу при Парламентской Ассамблее Совета Европы. А вот с Лагодинским, Сергеем Лагодинским, который был у нас на конференции, мы договорились, что в начале января будут формироваться подобные органы в Европейском парламенте, продолжение брюссельского диалога. Это было, в принципе, раньше, но Европейский парламент был переизбран летом. Вот сейчас они начинают формировать новые органы внутри себя, будут рапортеры по российскому направлению. Будем с ними сейчас работать. Параллельно мы должны работать, конечно, с Бундестагом после перевыборов. Сейчас будут выборы в Германии. Мы должны работать с Национальным собранием во Франции. Конечно, с новым Конгрессом в Соединенных Штатах Америки. Вот. Если мы хотим, чтобы санкции были скорректированы, чтобы они были и более эффективными, и менее, так сказать, вредными для россиян здесь, то это надо вот везде присутствовать, в разных рабочих группах, убеждать политиков и добиваться каких-то изменений. Долгая, муторная, сложная работа, которая требует кучи-кучи времени.
Да, Дмитрий, а как решается вопрос с представительством? Вот, например, зрители в основном «Живого гвоздя» находятся в России, в разных регионах, причем как-то есть какое-то взаимодействие вообще в целом с россиянами? Есть ли какой-то анализ их запроса сегодня? Потому что, может быть, не все россияне считают вас своими представителями.
Ну, конечно, не все россияне считают представителями. Но, к сожалению, у нас нет возможности стать представителями. На выборы нас не пустили. Когда-то я был представителем Государственной Думы. Меня посадили и не пустили ни на какие выборы. Вот. Но мы можем быть представителями определенных команд. Часть команд, кстати, были представлены у нас на этой конференции. Я не буду говорить, кто, естественно, это все проходило достаточно в такой обстановке строгой секретности, потому что это опасно просто для людей.
Опасно.
Безусловно, конечно, мы на связи со многими командами внутри России, разными регионами. Мы прекрасно понимаем, чего нужно делать.
Вы сказали в интервью...
Какие еще, значит? Контакты с органами власти обязательно, да. Второе, конечно, это работа по политзаключенным. То есть у нас там есть у антивоенного комитета список 1000 имен, которые мы передали. Например, я передал это в МИД Германии, я это передал в Бундестаг. Мы это передали всем западным, так сказать, политикам, которые были на нашей конференции. То есть это тоже одно из направлений. Поддержка СМИ, работа, так сказать, по контрпропаганде. Это одно из направлений. Достаточно много, ну, да, паспорта и документы. Это же вообще проблема номер один, которая будет у россиян. Вот. А, кстати
Да
говоря,
уже есть.
мы будем делать доклад на эту тему. Мы будем сейчас в рамках нашего think-tank изучать практику, кому в каких странах дают, какие сроки дают, какая статистика. Сейчас будем все запрашивать. Для того, чтобы у нас было понимание, где, в каких странах выдают паспорта неграждан. Они называются серые паспорта неграждан. Вот. На самом деле сложно, еще статистику очень сложно получать. Не все страны с этой статистикой делятся. Не во всех странах есть статистика по национальностям, кому они выдают. Они могут сказать, мы выдали в целом столько-то паспортов, а когда у них спрашивают, а сколько россиянам? Говорят, а мы такую статистику не ведем, да, это нужно отдельно там готовить подобное. Ну, то есть этим сейчас занимаемся. Вот. Потому что, когда мы изучим ситуацию с паспортами, мы поймем, где, что работает и что можно улучшить. То есть
Да.
какую практику надо брать и распространять на весь Европейский Союз, например. Вот.
У вас есть какие-то контакты с органами власти, с представителями органов власти в России или с представителями бизнеса, которые вслух не говорят о том, что они не согласны с нынешним положением дел, но тем не менее смотрят в вашу сторону, общаются, наводят какие-то мосты?
Ну, конечно, есть разные люди, которые следят за нашей деятельностью, да, и которые, ну, в принципе, сочувствуют, да, происходящему и хотели бы, так сказать, изменений. Ну, бизнес-то понятно, нормальный бизнес вообще не может войну поддерживать. Вот, если мы говорим про каких-то чиновников официальных лиц, ну, нет, эти люди все боятся, они, конечно, ни на какие контакты выходить не будут. Ну, депутаты там, условно говоря, да, политиками их сложно назвать. Но некоторые, да, некоторые общаются. Но это такое общение, не с глазу на глаз, да, это какая-то переписка бывает по всяким разным каналам связи, назовем это так. Ну а что от них можно получить? Они ни на какие процессы внутри не влияют. Ну, то, что им там хотелось бы каких-то изменений, ну, хотелось. Это я и так понимаю.
Вы сказали, что в любом случае
Вы,
изменений.
я думаю, спрашивать
Да.
с точки зрения, наблюдается ли раскол элит? Нет. Не наблюдается.
Не наблюдается. Но
Нет, не
а
наблюдается.
после того, как, господи, Трамп, после того, как Трамп победил на выборах в Соединенных Штатах Америки, нет ли ощущения, что скоро возможны какая-то форма каких-то переговоров, какой-то заморозки? Или нет такого? Ну, может быть, вот что в Европе ваши собеседники говорят?
А в Европе у нас спрашивают в основном. Никто не понимает.
Не понимают.
Главный вопрос в Германии был, да, как вы думаете, какой может быть выход?
Да, все сейчас ищут
Что
его.
может быть решено на переговоры? Готов ли Путин пойти на какой-либо компромисс или не готов? Это они нам задают такие вопросы. Там никто ничего не понимает. Никто не понимает, что будет делать Трамп до сих пор, несмотря на все его назначения. Но, на мой взгляд, вот наше исследование, и одно, и другое, говорит о том, что у Путина такая переговорная позиция, что он не должен быть заинтересован в том, чтобы эти действия останавливать.
Понятно.
Потому что через год, и я так предполагаю, подчеркиваю, это наша гипотеза, что через год, по мнению Путина, у него будет лучше переговорная позиция. Потому что, в отличие от Украины, у него есть и деньги, и солдаты. А готов ли будет Запад дальше финансировать, пока никто не понимает. Это значит, что в этих обстоятельствах Путин будет выдвигать заранее невыполнимые и неприемлемые условия. Скорее всего. Такие, которые будут предполагать капитуляцию полную Украины. А это значит, что Трамп должен пойти на какое-то унизительное соглашение. Поэтому мне кажется, что несмотря на попытки вести переговоры, они в какой-то момент будут упираться в тупик.
Война,
Я
на ваш
пока не очень верю в то, что может быть найдена какая-то формула, которая бы всех устроила. Это моя гипотеза, подчеркиваю. Исходя из тех данных, ну, социология,
аналитической.
которым я не понимаю, что Трамп может еще предложить Путину, помимо, значит, Украины, Я думаю, что если будет какая-то глобальная и масштабная сделка помимо Украины, то да. Но я пока не вижу, что он может такого предложить.
А на ваш взгляд, война закончится при режиме Путина? Он подпишет, не знаю, там какое-то соглашение об окончании войны, выведет войска сам? Или что-то случится?
На этот вопрос, если серьезно, то никто
Ответить не
сейчас
может.
ответить не готов. Но есть факторы, которые на все это влияют. Фактор номер один. Что будет делать Трамп? Еще 100 миллиардов выделит Америка в Украине или не выделит? А что будет делать Европа? Вот сейчас Европа обсуждает, например, да, сейчас там Эндрюс Кубилиус, бывший премьер Литвы, он сейчас как-то вопросы defense, да, обороны, отвечает в Европейской комиссии. Да, и в ближайшее время будет обращение в Европарламент с просьбой выделить на оборонные цели там, ну, приличные деньги. Будет ли это сделано или не будет? Будет ли милитаризация, так сказать, в Европе? Будет ли Европа поддерживать Украину? Мы это узнаем скоро. И уже, так сказать, зная цифры в этом уравнении, можно будет делать хоть какие-то приблизительные выводы. А сейчас все непредсказуемо.
Получается, ситуация не будет в скорейшем времени разрешаться, ну, судя по вашим исследованиям, но посмотрим, посмотрим. И у нас продолжаются всевозможные и принятие всевозможных репрессивных законов и ограничений. Вот Марата Гельмана, который тоже у вас был на конференции, внесли в перечень террористов и экстремистов. Сегодня Володин анонсировал законопроект о контроле расходов иноагентов. Вот. И что он предлагает? Иноагенты смогут получить заработанные в России деньги только после лишения статуса. Они должны быть, завести, будут спецсчет, куда должны направляться все деньги, полученные в России от творческой деятельности, от интеллектуального труда. И также деньги туда будут направляться от получения дохода за недвижимость, от продажи недвижимости, от сдачи в аренду, например. Но это во второй, когда уже будут поправки вносить, будут и это рассматривать. Вы иноагент. Вот на вас как-то отразится этот законопроект?
Ну, я никаких доходов в России не получаю, никакой собственности у меня там нет. Вот. Но здесь, наверное, речь-то не про меня, а вообще про людей. То есть
Конечно, а в
не
России
русских.
очень много тоже иноагентов живет.
А вот те люди, у которых этот ярлык, или которые получат этот ярлык, который раздается просто всем
Абсолютно.
врагам, или я думаю, что он скоро будет раздаваться за деньги, ну, деньги в виде взяток, да, когда ты хочешь против своего оппонента как-то сыграть, ты можешь, в принципе, сделать так, чтобы твой оппонент, какой-нибудь политик регионального уровня, стал иностранным агентом. Это будет потом использоваться, я уверен. Вот. И, конечно же, если у тебя есть этот статус, то ты человек второго сорта. Да, и периодически, так сказать, тебя будут лишать разных прав. Ты уже не можешь практически в выборах участвовать, заседать в разных парламентах, ну, по сути, политикой заниматься. Ты не можешь много чего, а скоро ты еще не сможешь вообще никак зарабатывать. То есть у тебя, ну, по сути, останется единственная возможность – это уехать куда-то. Вот это будет происходить. Мне кажется, этот процесс уже невозможно как-то отыграть в обратную сторону, потому что сотрудникам Минюста и вообще всем силовикам им нужно периодически доказывать, не знаю, кому там, начальству своему, Путину, что они очень нужны этому режиму. Они же не могут прийти и сказать: Владимир Владимирович, мы всех врагов победили, можно нас распускать. Нет. Они будут бороться за свои бюджеты, они будут бороться за влияние, а, соответственно, им надо будет какую-то деятельность проводить. Поэтому нужно назначать все новых и новых агентов, нужно будет закручивать гайки в отношении этих агентов, потому что это то, что вот нравится начальству. И это продолжится.
Хотя было ощущение, что какая-то оттепель наступает, но нет, вчера вот приговор Надежде Буяновой
Не было
5,5
такого.
лет.
Никакого ощущения. Если у нас уже за поклеп посадили бедного врача, да, педиатра на 5,5 лет, это просто, ну, чудовищно. Я, честно говоря, этого не ожидал. Просто вот не ожидал.
Да.
Во-первых, кому это надо, да? Во-вторых, это же сейчас, во-первых, скомпрометировало их все, ну, как в других совершенно пластах населения, скомпрометировало все их репрессивные законы. Ну, то есть врача все равно жалко. То есть не жалко Дмитрия Гудкова, да, не жалко там какого-то политика. А бедную женщину-врача жалко всем. Поэтому я думал, что, ну, с точки зрения интересов режима, ну, могли бы и дать там какой-нибудь условный срок. Но нет, 5,5 лет за то, что якобы она там кому-то сказала с чужих слов, ну, то есть никаких доказательств, это просто, ну, чудовищно. В принципе, это говорит о том, что уже репрессивная машина, она уже едет сама по себе, и она никем не управляется.
Абсолютно. Хочу напомнить, что подписывали коллеги коллективное письмо тоже за Надежду Буянову. И, ну, таким образом они все теперь будут в страхе, в том числе. И ничего не помогло. Ни коллективные письма не помогают, никакие обращения. Но из того, что помогло. Мы недавно обсуждали с Юлией Галяминой, которая в студию к нам приходила, протест жителей Курской области, который произошел в Курске, на центральной площади города. Собрались жители Курской области, которым не дают сертификата на жилье. Они до сих пор находятся в пунктах временного размещения, им некуда податься, они не знают, что их ждет дальше, и они требовали от администрации каких-то разъяснений, от Путина требовали, чтобы сертификаты эти им выдали, там, им всячески отказывали, но тем не менее после этого протеста, по крайней мере, двум женщинам, многодетным матерям, выдали сертификаты, но, конечно, там не два человека требовали эти сертификаты. Огромное количество беженцев, сейчас переселенцев из Курской области, которые находятся в подвешенном состоянии. Успеваете ли вы следить за этой историей?
Да, успеваю, конечно. Несмотря на то, что многие уехали, мы в одном информационном пространстве живем, безусловно. Но о чем это говорит? О том, что есть некие еще безопасные сферы, где немножко можно протестовать, если ты лично не идешь против Путина. Да, то есть, грубо говоря, жаловаться доброму царю на плохих бояр еще можно. Если это не связано там с темами, которые для них очень болезненно. Там война, не знаю, какие-то там антироссийские западные инициативы, санкции, все такое.
ЛГБТ.
Это ЛГБТ, это как раз это все западное. Нет, с Западом мы будем бороться до последнего, до посинения. Ну, если вы жилье просите или еще что-то, ну, если вы еще просите так, что нас сильно не раздражаете, ну, окей, мы вас услышим, так и быть. Но это такой протест пока на коленях. Это никакой не политический протест. Это не значит, что он не может перерасти и трансформироваться в нечто большее, но не сейчас. Для этого должны смениться обстоятельства.
А оппозиция может поддерживать вот таких протестующих в целом?
Да, я тут узнал. Я-то его знал от оппозиционных СМИ. Это же не показывает федеральным, наверное.
Ну да,
Федеральная. Ну, вот.
вообще-то.
Все протесты, которые происходят в России социальные, они все и поддерживаются исключительно только теми иностранными агентами, как раз, разного рода журналистами, политиками. Вот, они не поддерживаются никакими провластными организациями, провластными медиа.
Тем не менее, вот Верстка писала, точнее нет, это «Медуза». «Медуза» сегодня опубликовала тоже новость. Переселенцы из курского села Ольговка, оставшиеся без жилья, потребовали закончить войну. Это уже другое требование совсем. Не по своей воле мы все это терпим, пишет «Медуза». На видеозаписи мы, к сожалению, не можем здесь показывать видео, в котором участвовали больше 40 человек в какой-то акции. Обратил внимание, телеграм-канал говорит «Не Москва». И жители Ольговки в ролике рассказывают, что с начала наступления ВСУ они лишились всего. Эвакуации им не хватает, выплат от властей для аренды жилья. На работу их не принимают. Вот, они не могут даже арендовать в других регионах квартиры, поскольку люди, которые пытаются сдать квартиры, очень неохотно принимают беженцев, переселенцев. Им это абсолютно не нужно. Вот. И, собственно говоря, они говорят, пишут, кричат, крик души, мы 3 месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Разберитесь с этой ситуацией. Услышьте жителей пограничья. Не по своей воле мы все это терпим. Обратились жители Ольговки к Путину. Вот уже вот такие истории нам рассказывают. Говорит «Не Москва», телеграм-канал и «Медуза» тоже это публикуют. Это есть перспектива в этом? Просто я сейчас говорила
И...
даже не о СМИ, которые поддерживают и которые освещают, и спасибо огромное, а в целом о именно каких-то политических силах, поскольку наши зрители, когда смотрят на деятельность оппозиции, порой складывается впечатление, что это какие-то внутривидовые разборки бесконечные. И, может быть, не совсем еще нам здесь из России понятно, чем вы занимаетесь, вот, например, какой-то лоббистской инициативой, это тоже важно, но, может быть, это не совсем понятно. Было понятно, когда, например, все объединились, чтобы устроить акцию «Полдень против Путина» или подписи за Бориса Надеждина, когда собирали. Но когда каждый мог в этом поучаствовать. Вот, поэтому стоит ли оппозиции как-то более внимательно подключаться к каким-то социальным протестам, которые сегодня в России происходят?
Оппозиции стоит находить деньги для журналистов, которые об этом пишут. Потому что, во-первых, все это дорого. Во-вторых,
да.
Когда ты находишься вне России, ты не можешь собирать донаты от граждан России, это все прекратилось. То есть ты не можешь монетизировать рекламу. Ну, то есть огромное количество проблем. И для того, чтобы эти акции в России, и в том числе «Полдень против Путина», и «Подписи за Надежду», и так далее, это же все было организовано кем? Ну, практически зарубежным, назовем так. Я не буду говорить оппозиция, мне не нравится слово оппозиция. Ну, люди... Известные люди, которые имеют возможность говорить открыто, да, и которые находятся за рубежом, их, то есть, не посадят за такие призывы. Вот, пожалуйста, благодаря разным медиа, благодаря разным там, политикам, журналистам, публичным деятелям, про акцию «Полдень против Путина» узнала вся страна. И за рубежом были митинги. Это прекрасная история. Вот, я вижу задачу свою так, чтобы дать возможность всем этим людям работать и дальше здесь. А для этого нужно находить именно источники финансирования. Потому что,
и прозрачные, да, как вы говорите.
Прозрачные, конечно. Вот этим мы и занимаемся в том числе. Потому что, я могу в своем блоге написать про тот или иной протест, но если это сделает огромное количество независимых СМИ, то эффект будет гораздо сильнее. Вот, поэтому моя задача сделать так, чтобы вот эти все медиа выжили. Да, поэтому на каждой встрече с ПАСЭ, там, в Европарламенте или еще где-то, я всегда говорю о необходимости поддержки журналистов. Это вот одно из ключевых наших направлений. У нас уже было даже две встречи в рамках ПАСЭ, где был и президент, и все руководство. Вот, и мы будем сейчас обращаться в Европарламент о том, чтобы Европарламент увеличил финансирование во всех этих медиапроектов всяких разных. Это же идет через такие решения. Вот. Но нет, я согласен, это надо все поддерживать. Просто «Полдень против Путина» было приурочено к президентским так называемым выборам. Сейчас так нет событий просто масштабных. Более того, власть сделала все для того, чтобы не было сегодня возможности никакого участвовать в политике. Я бы с удовольствием, но нет такой возможности. Нет никаких глобальных политических событий, которые бы сейчас происходили. Вот выборы были, мы это использовали, да. Был Надеждин, пошел, мы его поддержали. Была акция против «Полдень против Путина». Мы сделали так, чтобы она прошла заметно и в России, и за рубежом. Вот. И я уверен, что если появится какой-то повод, какая-то возможность, какой-то резонанс, но мы мимо не пройдем, даже не сомневайтесь по этому поводу. Но есть какие-то вещи, которые вот надо делать. Это поддержка там, легальная поддержка разных людей, которые скоро без паспортов останутся. Да? Это поддержка политзаключенных, это поддержка многих адвокатов, которые там, в том числе в России находятся. Это надо все делать. Это просто не какие-то громкие события. Это то же самое, как с группой Би-2. Помните, когда мы вытаскивали Би-2 из Таиланда? Об этом говорили все. Да? Вот. А до этого нас спрашивали, а чем вы занимались? А таких, как в истории, как с Би-2, у нас очень много. Просто про Би-2 написали все, а про там сотни других кейсов никто не написал, потому что, не звезды в этом принимали участие. Но вот чем мы занимаемся. Вытаскиваем людей, спасаем, там, из-под уголовных дел вытаскиваем. А есть же случаи, когда кого-то арестовали где-то там, Казахстан, Киргизия, или еще. И людей могут депортировать. И вот мы обращаемся в разные МИДы к дипломатам и вытаскиваем этих людей. И таких случаев очень много, они просто не такие известны, как с Би-2.
Дождь сегодня писал, что готовится, возможно, обмен новый. Вы что-то знаете об этом? Заключенными.
Конечно, такие разговоры идут. Конкретно, вот когда стороны договариваются, конечно, любые переговоры требуют тишины.
Да.
То есть нас в известность не поставят, когда о чем-то договорят. Но то, что мы на каждой встрече как раз говорим о том, что такой обмен необходим, это надо продолжать. То есть, ну, скажем так, мы нашу позицию донесли практически до всех. Вот. А дальше идет какой-то торг, о котором мы просто знать не можем, потому что дальше уже в переговорах участвует непосредственно официальный уполномоченный. Поэтому я не могу сказать, получится ли в ближайшее время или когда получится. Но то, что лоббирование этой идеи идет со всех сторон, вот, это я могу подтвердить.
Илья Евсеев задает вопрос, как вы относитесь к предстоящему митингу 17 ноября? С какими историческими событиями его можно сравнить, чтобы более полно понять его смысл? Почему-то так сформулирован вопрос, но зачитала как есть.
Ну, я не являюсь организатором, я могу сказать, что просто мы этот митинг поддержали, как и любой, конечно, антивоенный комитет, я имею в виду. То есть любые все акции, протесты против Путина, войны и так далее, мы всегда поддерживаем. И на самом деле есть митинг в Берлине, а есть еще масса таких же митингов, которые пройдут в разных странах. И их мы тоже поддержали. Причем где-то пройдут 17-го, а где-то пройдут позже, когда будет 1000 дней войны. По-моему, это там 21-го, если мне не изменяет память, где-то будут акции протеста. Вот. Я не знаю, я бы не стал сравнивать с каким-то историческим событием, но просто консолидация людей на разные антивоенные ивенты, события, там, митинги, это вещь не бесполезна. Даже хотя бы показать, что вот сколько людей, которые выступают против войны. И это важно. Потому что в любом случае, когда мы общаемся с политиками, они должны понимать, да, что вот мы общаемся, потому что огромное количество людей, россиян, находятся в Европе, которые хотят, чтобы война закончилась, которые выступают против Путина.
Которых
вот,
вы представляете.
Тогда, угу. Мы же представляем, меня не уполномочили представлять, да, которым мы помогаем, да, и чьи проблемы мы... надеемся вместе с западными политиками все-таки решить. Потому что именно эти люди, которые приехали, это третья волна протеста, у них больше всего проблем возникает. Все остальные уже получили. Кто гражданство, кто ПМЖ, кто еще что-то. Именно новая волна, антивоенная волна наших иммигрантов, она, ну скажем, самая, скажем, ну... Конечно, те, кто приехал 3 года назад, наверное, уже получили какие-то документы, но именно последний год люди испытывают все больше и больше проблем с банками, с визами. Ну просто, причем люди не под санкциями, люди вполне себе заслуживают, чтобы жить там в европейских городах, но их не пускают, их выдавливают. Вот из-за войны. Поэтому, к сожалению... Третье, у нас же было исследование 3 волн миграции. Вот третья, антипутинская самая. Это та волна, у которой больше всего проблем. Первая волна, где больше как раз именно вот сторонников Путина, Путин-Ферштейнеров, mm-hmm. да? А у них все хорошо, они уже mm-hmm. граждане. То есть, грубо говоря, вот эти многие санкции создают проблемы не для сторонников Путина, а для большей степени для противников. Это мы пытаемся объяснить.
А много там вообще в целом вот таких вот сторонников Путина и стоящей эмиграции? Они же тоже там могут свободно выходить с какими-то акциями, например. И вот.
Ну, их, скажем так, это больше раза в 2-2,5, если мы сравним первую и третью волну, но это все равно меньше половины.
Угу.
То есть, если мы берем тех, кто переехал до 2014 года, до аннексии Крыма, все равно там условно 60%. Там, ну, может, не 60, там 56, в зависимости от страны, это все равно люди, выступающие против войны. Большинство все равно людей нормальных и адекватных. Просто там больше доля тех, кто как раз Путина поддерживает.
У вас на форуме конференции, да, антивоенного комитета была сессия про образ будущего. У вас есть... вообще понимание о том, как будет выглядеть Россия будущего, как будет выглядеть система управления. Эта работа ведется? Насколько серьезно она ведется? И вообще, насколько есть запрос сегодня на это, на ваш взгляд?
Запроса нет, потому что мало кто верит, да, и вообще всегда на содержательные вещи запрос всегда минимален.
Ну, 100%.
Это вопрос, как человек, который работал в Думе, когда я писал какие-то вещи про законы, это всегда никто не читал никогда. Только скандал, срач, извините, все тут обсуждают, всем интересно, все наблюдают. Как только ты публикуешь какой-то серьезный доклад, ну вот вы что-нибудь про наш доклад слышали, про экономику с цифрами.
Ваш телеграм-канале есть? И вот Алексашенко Сергей приходил к нам вчера, по-моему, Слезайникин, они его
обсуждали. Я могу сказать, что вы можете посмотреть там и по лайкам, по комментариям, что как только ты публикуешь что-то важное, содержательное, провал в 3-4 раза по аудитории. Ладно, но так это устроена жизнь. Я как бы не жалуюсь, я прекрасно понимаю, что когда ты говоришь что-то сильно серьезно, во-первых, не все это могут понять, там, ну, все сложно достаточно, торговый баланс, там, да, военные расходы, там, долг и прочее, это все достаточно сложно. А главное, что, ну, когда ты начинаешь обсуждать будущие реформы, то многие говорят, а что их обсуждать, а как вы придете к власти, а почему, ну, то есть вот, никто не верит в то, что вот именно те команды, которые чего-то сейчас обсуждают, смогут это реализовать. Поэтому, конечно же, вопрос номер один не что сделать. С этим, в принципе, никаких разногласий нет. Понятно, что нужно сделать. Нужно сделать так, чтобы не было в стране монополии на власть, чтобы не решалось все в Москве, а решалось в регионах, чтобы была там либо федерация, либо, может, конфедерации, такие вещи обсуждаются там, что должен быть парламентская модель, а не президентская. Вот. Это очевидная вещь. Только вопрос, как это сделать. А что касается экономики, ну, я могу так сказать, экономику обсуждать, реформы экономические, ну, вот, я понимаю, что все что-то обсуждают. Но это бессмысленно делать сейчас. Потому что любой экономист профессиональный, он вам скажет, я готов написать экономическую программу, но только ответьте мне на вопрос, какая будет цена на нефть, когда мы начнем реформы, когда это произойдет и при каких обстоятельствах, то есть это через 2 года мы начинаем реформу проводить, или через 5 лет, или завтра. И здесь книжки Гайдара, где-то у Гайдара, я не помню, прочитал, что, грубо говоря, скорость реформ зависит от цены на нефть. Да? То есть когда кризис, когда денег в государстве нет, ну тогда ты начинаешь проводить какие-то реформы. А когда у тебя все замечательно, когда баррель стоит 120, ну и нафига тебе какие реформы? У тебя денег столько, тебе на все хватит. Поэтому, когда мы не знаем исходящих параметров, то ну, бессмысленно просто какую-то экономическую программу писать. Да? Здесь надо учитывать, а какие будут отношения у США и Китая, чтобы встроиться в какие-то экономические процессы. Да? Вот. А как будет закончена война? А Россия, то есть это, грубо говоря, будет поражение военной России. То есть компенсации надо будет платить, да, репарации, или не надо платить. Или, грубо говоря, какая будет цена на нефть? Мы как сделаем? Будет ли какой-то налог солидарности, который пойдет в Украину на восстановление от всех этих разрушений во время войны? Какой это будет налог, в каких обстоятельствах, а получится ли разморозить 300 миллиардов денег ЦБ или не получится. И вот когда ты начинаешь считать, да, ты просто понимаешь, что это непонятно, это непредсказуемо, это мы не знаем, как будет. Вот. Mm-hmm. И в этих условиях ты можешь только лозунги какие-то публиковать, а не программы. Можно, конечно, обсуждать, какая будет шкала налогов, плоская и прогрессивная. Но это не имеет никакого значения, потому что а какой доход-то будет у государства? И как ты будешь деньги зарабатывать?
Да.
Потом ты уже можешь там про распределение как-то говорить. Вот, так что про политическое управление все понятно. Про экономику в целом мы сейчас не можем обсуждать серьезно. Вот, но мне кажется, очень важно обсуждать, а как произойдут перемены, чтобы мы могли реально говорить о каких-то преобразованиях в России. То есть как мы придем к власти или кто придет к власти? И какие будут возможности у новой команды?
А как
Вот
это
этот
обсуждать?
вопрос.
Тоже очень много неизвестных. Ну вот как кто придет в власть?
Нет,
Как и
я,
кто?
например, считаю, что это будет в любом случае раскол элиты, номенклатурный транзит. Это значит, что гражданское общество в этом случае,
Опять будет
митинги,
пассивно?
они могут выступить на стороне каких-то умеренных людей против условных сторонников эскалации при каких-то условиях. Да? И первый будет транзит. Он не будет сразу от власти к оппозиции, у которой будут все рычаги для реформ. Нет, это будет сначала одна итерация, да, а потом у нас, может быть, получится возможность на проведение, на участие в каких-то честных и свободных выборах. Никакого перехода от диктатуры сразу к демократии не будет. Я в это просто не верю. Исходя из реальности, я и стараюсь как бы строить какие-то планы.
Да. У некоторых просто осталось такой, не знаю, шок от тех еще реформ в 90-е, которые были, и хотелось бы, чтобы не было такого шока именно для россиян, чтобы у них не возникло какого-то отторжения от каких-то перемен, от самого слова демократия и так далее. Вот.
Я так могу сказать, что если у России будет возможность на какое-то реформирование, то это значит, что мы, к сожалению, окажемся в какой-то точке, когда все будет сыпаться, вся экономика будет сыпаться. И в
Опять.
любом случае, реформы всегда, вот любые реформы, они всегда в начале болезненны. И я думаю, что как раз на реформы будет максимум 1,5-2 года. У любой команды, неважно какая команда, какая бы ни пришла, это будет 1,5-2 года реформ, после которой это правительство потеряет любую популярность, потому что популярностью придется расплачиваться за эти реформы. Поэтому, ну а что мы хотим? После войны, после вот того, что организовал Путин, восстанавливаться будет больно и сложно и долго. Надо просто к этому готовиться.
Спасибо большое, Дмитрий, за беседу. Друзья, политик Дмитрий Гудков был в программе «Особое мнение». И, пожалуйста, 2 минуты уделите и послушайте рекламу небольшую, shop.diletant.media. Там новинка просто представлена, новая книга. Называется «Типичный петербургский чиновник». Барыкин автор, о графе Дмитрия Андреевича Толстом. Толстой вошел в историю как государственный деятель первого плана, начал свою карьеру в царстве Николая I, занимал министерские посты при Александре II, Александре III. И биография этого крупного чиновника служит таким иллюстрацией своего рода многих противоречий 19-го столетия. Поэтому, друзья, заходите и приобретайте книгу «Типичный петербургский чиновник о бурных коллизиях чиновничьей жизни и кабинетном затишье научных студий». Мне кажется, даже будет интересно сравнить с нынешней обстановкой в этой среде чиновничьей и нынешним поведением чиновников. Вообще, меняется ли что-то со временем вот в этой среде, в России, по крайней мере. Друзья, shop.diletant.media. Заходите, и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гость». Я еще раз напомню, что у нас Дмитрий Гудков сегодня был политик в гостях, который рассказал о форуме антивоенного комитета, который прошел недавно в Берлине. И никуда не уходите, буквально через час будет в эфире у нас Алексей Алексеевич Венедиктов и Владимир Пастухов в традиционной программе «Пастуховские четверги». Андрей Меликов был на связи и сопровождал эту трансляцию. Меня зовут Евгения Родионова. Завтра увидимся. До скорых встреч. Пока.